В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады сегодня слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Радует, что наши радиослушатели по-прежнему активно принимают участие в нашей с вами программе. Вот пришли ряд вопросов. Первый из Сосерского района от Людмилы Ивановны. Что такое подвздошная грыжа? Комментирую, что хочу все время есть. Связано ли это вот с таким диагнозом?
Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, вот такого анатомического понятия, как подвздошная грыжа, нет. Может быть, здесь есть какие-то неточности, и поэтому уточните, пожалуйста, вот в медицинских записях, в амбулаторной карте, как на самом деле диагноз звучит. С анатомической точки зрения есть подвздошная кость. Это одна из костей, которые формируют таз. Есть подвздошная кишка. Это часть тонкой кишки. Это именно та часть, которая как раз впадает в толстую кишку. Описаны в литературе несколько случаев так называемой внутренней грыжи, когда подвздошная кишка ущемляется в том или ином грыжевом, скажем так, структуре, грыжевой структуре. Но это такие единичные описания во всем мире, что, скорее всего, опять же, речь идет о какой-то неточности в формулировке, что за грыжа. Чаще всего самая частая грыжа, одна из самых частых грыж, это, конечно, грыжа пахова. Она локализуется в подвздошной области. Возможно, здесь и найдется ответ этого непонимания как такового. Сама по себе паховая грыжа – это состояние патологическое, при котором через, условно говоря, грыжевое отверстие, можно его так условно назвать, слабое место, в нижней части брюшной стенки, а именно как раз в паховой области, проходит выпячивание органов, которые содержатся в брюшной полости. И одна из наиболее частых органов, которые как раз вот через грыжевое отверстие выходят, это часть тонкой кишки, это подвздошная кишка. Поэтому, возможно, здесь опять же эти уточнения помогут нам понять и определить. Паховая грыжа, к сожалению, встречается нередко. Она может встречаться и у мужчин, и у женщин, потому что паховое кольцо, оно есть анатомически и у мужчин, и у женщин. Основные проявления – это выпячивание в паховой области. Это главный и самый заметный симптом, когда человек выявляет такое выпячивание. Оно может быть разной формы, размеров. В паховой области, как таковой, может быть, вправимое, то есть оно вправляется, когда человек его щупает, пальпирует. Также симптомами может быть дискомфорт в паховой области, в области грыжевого выпячивания, один из симптомов может быть боль, хотя боль – это симптом достаточно настораживающий. Потому что если говорить о грыже, то, безусловно, нужно вспомнить, что одним из самых таких неприятных, опасных для жизни осложнений грыжи является ущемление. Когда, допустим, часть кишки попала в грыжевое отверстие, и за счет спазма мышц произошло ущемление. Ущемление приводит к нарушению кровообращения, нарушение питания органа, его некрозу. Это опасная ситуация, хирургическое ущемление. Это неотложное состояние, требующее операции. Поэтому если у человека интенсивная боль в паховой области, другие какие-то симптомы, нарушение функции кишечника, нарушение функции мочеиспускания, температура, ряд других настораживающих симптомов, это, конечно, повод для неотложной обращения. Но и сама по себе паховая грыжа – это для плановой консультации у врача-хирурга, который, в принципе, при первичном осмотре уже с высокой степенью достоверности поставит диагноз и предложит те или иные варианты лечения. Самое эффективное лечение – это, конечно, операция. В современных условиях плановая операция, она дает очень высокий результат, практически не дает каких-то осложнений, когда это проводится в плановом порядке. Это что касается первой части вопроса. А что касается второй части вопроса, может ли повышенный аппетит связан с грыжей? Нет, не может. То есть такой связи нет, не наблюдается, не выявлено. Хотя здесь вот в вопросе содержится, может быть, такая вот формулировка, которая заставляет ее разбить на две части. Вот хочу все время есть. Это что? Это повышенное чувство голода, когда человек чувствует дискомфорт, сосущие какие-то ощущения в области желудка перед едой, да, или это именно повышенный аппетит, когда человек психологически имеет желание постоянно кушать. Это две разные вещи, в принципе, их надо на самом деле понимать, и вот, очень важно, если этим вопросом заниматься, понять, что речь идет о повышенном чувстве голода или повышенном чувстве аппетита. Что голод — это объективная реакция организма на дефицит питательных веществ. Ее любой здоровый человек должен испытывать, потому что чувство голода — это признак здоровья. Когда у человека нет чувства голода, то это, в общем, как правило, элемент, требующий как раз забеспокоиться о том, что у человека, в общем, уровень здоровья требует какого-то обследования, понимания. И очень часто на уровне психологического переутомления человек перестает ощущать голод, перестает ощущать аппетит как таковой в результате того, что нервная система подавлена или истощена. То есть это, в общем, понимать важно и нужно. Вообще, если у человека такой продленный по времени и не одну неделю испытывает постоянное чувство голода, он должен задуматься о некоторых факторах образа жизни и о профилактическом обследовании. Факторы жизни, которые могут поддерживать вот постоянное чувство голода, это обезвоженность организма. Человек не допивает жидкости или неправильное питание. Здесь три важных момента нужно понимать в рамках рационального питания, которые могут формировать повышенное чувство голода. Первое — это человек полностью отказался от жиров, полный отказ от жиров и растительных, и животных. Ну, животные жиры, безусловно, это очень важный фактор отказа в питании у человека старше 35-40 лет, потому что животные жиры поддерживают риск развития атеросклероза, отложения жиров в стенке сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний. Когда человек полностью отказывается от жиров, это тоже нехорошо, потому что жиры – неотъемлемая часть строения организма, в частности, мембраны клеток, ряд гормонов синтезируется от жиров, поэтому нужен баланс. Не полный отказ, а баланс. Ограничение, но употребление. Второй фактор, который поддерживает постоянное чувство голода, это такой, в общем, выраженный дефицит белка в организме. Здесь опять же нужен баланс. Дело в том, что продукты животного происхождения, это, значит, мясо, красное мясо, это фактор, который после 35-40 лет — это нездоровый продукт на самом деле. Он не способствует долголетию человека. Когда человек полностью отказывается от белка и не употребляет, допустим, рыбу, не употребляет растительный белок в достаточном количестве, организм всегда включает систему поиска пищи, потому что ему белок требуется. Самый главный, наверное, все-таки дефект питания – это неправильное питание в связи с большим количеством употребления быстрых углеводов, быстрых легко усваиваемых углеводов. Ну, как пример, сладкие пироженки, пончики, конфеты, печенье, сахар, да, вот, мед в большом количестве, в том числе. Вот. В чем проблема? Дело в том, что когда человек употребляет вот эти легко усваиваемые, быстро доступные углеводы, у него очень быстро повышается уровень сахара в крови. Но он также очень быстро и падает. И вот эти быстрые падения, они действуют на нервную систему очень серьезно раздражающим фактором. Организм включает поиск, включает голод для того, чтобы получить углеводы в крови. Но это обман, это ложная ситуация. Здесь срабатывает ложная тревога. То есть такого количества углеводов в тканях не нужно. Организм просто имеет вот одну из сигнальных систем по контролю голода, как раз по определению уровня сахара крови. Вот эти вот резкие перепады, они пожарную, если так можно сказать, сигнализацию включают, перераздражают. То есть нет пожара, а этот дым, он только вводит в заблуждение. И человек, вот, ну, следуя своим предпочтениям, раз он голодный, значит, вот ему пироженки помогают, и вот он пироженки ест и не может остановиться. Тем более, что легкие углеводы, они, в общем, какой-то степени снимает тревогу, снимает стресс, и человек не хочет работать со своей нервной системой, он заедает это, как говорят психологи. То есть вот три еды, которые могут расшатывать сигнальные системы организма и вводить в заблуждение вот, сигнальная система голода как таковой. Следующий момент – это хроническое недосыпание. Если у человека дефицит сна, у него вырабатываются гормоны, отвечающие за аппетит. Ну, организм в ненормальном тонусе, ему нужно восполнить энергию, и вот включаются гормоны, которые требуют покушать, и они вот через прием пищи реагируют как таковой. Ну и, безусловно, есть еще один элемент, это некоторые лекарственные препараты. Всегда нужно лекарственный препарат, если такой симптом возникает, внимательно читать и смотреть, влияют ли они на вот эти вот состояния, повышенный аппетит или другие какие-то состояния, для того, чтобы понять, что это вот такой элемент, в общем, нежелательных явлений лекарственной терапии. И состояние заболеваний, которые могут тем или иным образом влиять на чувство голода, конечно, нужно еще раз напомнить о заболевании желудочно-кишечного тракта, в частности, болезни желудка, сопровождающиеся повышенной кислотностью, это воспаление слизистой оболочки желудка, гастрит, это язвенная болезнь, могут давать чувство голода. Вот, потому что без пищи, собственная кислота, если слизистая воспалена желудка, кислота, контактируя со слизистой оболочкой желудка, может вызывать чувство дискомфорта, очень похоже на чувство голода. Повышенная функция щитовидной железы в некоторых ситуациях. Некоторые формы такого вялотекущего сахарного диабета, когда у человека сахара в крови много, а в тканях мало из-за того, что неправильно работают рецепторы. Рецепторы работают неправильно, пропускающие сахар в ткани из-за того, что у человека избыточная масса тела, ожирение. То есть вот жир не пускает сахар в ткани. И человек чувство голода испытывает, он все кушает и попадает в лабиринт, в самый опасный лабиринт. Он наедает вес, у него еще больше не работают рецепторы, которые помогают правильно усваивать сахар, и он вот идет по пути. И тут принцип-то не наедать надо, наоборот, надо поголодать, или правильно сказать, все-таки выбрать диету как таковую. Вот. Поэтому здесь вот, возвращаясь к вопросу связи между грыжей и изменением чувства голода и аппетита нет, но какие-то параллельно другие состояния мы с вами обсудили, которые требуют поиска и понимания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще вот такой вопрос от Людмилы Ивановны, непростой. С левой стороны головы в ухе щелкает и скрипит. С чем это может быть связано? Вот так вот.
Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, три, может быть, наиболее часто встречающиеся ситуации при таких симптомах. Первое – это заболевание уха. Здесь без консультации лор-врача не обойтись, он должен осмотреть наружную перепонку, провести обследование. Это могут быть хронические те или иные нарушения функции уха, но не часто на самом деле. И не первая эта причина, но она требует исключения в первую очередь, так как все-таки болезнь уха требует особого внимания и контроля. Во втором месте может стоять нарушение работы нижнечелюстного сустава. Ну, все мы с вами понимаем, что есть нижняя челюсть, когда мы разговариваем, она двигается, да, когда мы жуем, она двигается. Так вот, эта челюсть крепится в определенном месте, сустав. Вот, и в силу того, что это один из самых работающих суставов, он, естественно, имеет высокий риск повреждения. А там еще и сустав-то такой один из уникальных в организме по строению. И если у человека есть нарушение жевательного аппарата, допустим, проблемы с зубами, возрастные изменения, связанные с нарушением плотности минеральной кости, остеопороз, да, нарушение работы и структуры хряща, силу наследственных состояний. У ряда людей есть наследственная предрасположенность к слабости хрящевой ткани, соединительной ткани, вот этот сустав повреждается. Если вы замечаете, что это серьезным образом связано с жеванием, да, допустим, с движением сустава, вы можете подвигать вот нижней челюстью вправо, влево, вперед, назад. Или были даже уже эпизоды подвывиха, которые тоже могут способствовать нарушению работы вот этого сустава, то здесь, безусловно, повод обратиться, ну, к хирургу, да, в идеале челюстно-лицевому хирургу, для того, чтобы заняться этой проблемой, пройти обследование, магнитный резонанс, томография, лечение, лекарственные препараты. И, наконец, это может быть одна из наиболее частых причин – это нарушение структуры и здоровья межпозвонковых дисков, то, что в обычной ситуации мы называем остеохондрозом, то есть нарушение хрящевой структуры, соединительно-тканной структуры, шейного отдела позвоночника. Вот, если особенно эти симптомы связаны с поворотами, с наклонами, с движениями, да, в шее, то это дополнительный аргумент, который говорит об этих вещах. То есть вот здесь может быть три наиболее частые причины. Но каждый из них требует, конечно же, точного обращения к врачу. Ну, на первом этапе что можно сделать? Как помочь себе? В первую очередь обратить внимание на пищу. Если все-таки эти симптомы связаны с глотанием, с жеванием, с работой челюсти, то перестроить диету на так называемую щадящую. То есть все должно быть в отварном виде, мягкое, чтобы не нагружать сустав, дать ему покой. Вот этот жевательный сустав, чтобы он не нагружался. Что касается позвоночника, здесь свои, безусловно, есть аспекты лечения и ведения. Если симптомы серьезным образом провоцируются, усиливаются при поворотах, наклонах, то первая помощь – это дать покой шейному отделу позвоночника, то есть воротник, который разгрузит несколько эту зону. Но такая вот легкая начальная помощь, какие-то серьезные меры помощи, конечно, после консультации.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Кушевы от Юрия Сергеевича. Обновляется ли кровь в организме человека в процессе жизни и каким образом?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, кровь в организме человека обновляется, обновляется постоянно. Если принять кровь как сложную такую ткань, состоящую из клеток и из жидкой части, то мы с вами помним, что в крови есть плазма. В плазме белки. Белки делятся условно на глобулины, альбумины. Альбумины – это белки, которые вырабатывает печень. И если печень плохо работает, и человек плохо кушает, то у него резко падает концентрация альбумина, потому что на самом деле печень постоянно этот альбумин синтезирует. То есть происходит постоянный процесс обмена белка, и нужно человеку кушать и иметь здоровую печень, чтобы иметь нормальный альбумин. Альбумин – это своего рода такая транспортная система, которая очень загружена и переносит огромное количество важных и полезных веществ в организме, ну, в том числе и лекарства, ряд как таковых. И глобулины. Глобулины – это белки, которые являются иммунной защитой. Иммунная защита не дремлет и работает 24 часа без перерыва на хотя бы там долю секунды в организме. Потому что организм постоянно находится в контакте с окружающей средой, с инфекцией. И он постоянно, вот как, значит, там, да, постоянно он в внимании следит, какая инфекция, какой контакт, значит, какая защита должна быть выработана в этой ситуации, это очень важно. И вторая часть – это форменные элементы крови. Это эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные клетки, которые содержат гемоглобин, они переносят кислород. Средний срок жизни эритроцита где-то порядка 120 дней. То есть каждые, если так можно говорить условно, 120 дней кровь полностью обновляется вот от начальной точки там 120 дней назад. Обновление происходит в результате сложного такого гормонального контроля. Есть четкое исследование медицинское, современная целая наука, занимающаяся этой проблемой, которая показывает, если у человека количество эритроцитов снижается, то вырабатываются гормоны, так называемый эритропоэтин, они вот вырабатываются почками, и резко увеличивается синтез эритроцитов в костном мозге. Костный мозг – это та площадка, та фабрика, где происходит синтез вот эритроцитов и, значит, выброс их в кровь как таково. Тромбоциты – клетки, отвечающие за свертываемость крови. Тромбоциты – это первый такой уровень защиты от потери крови, если повреждается сосуд, если сосуд нецелостный, для того, чтобы кровь не терялась, к краям сосуда прилипают тромбоциты, а уже на тромбоцитах, как на строительной площадке, начинает строится тромб из белков как таковых, которые вот образуют сам по себе тромб, закрывая дырку в сосуде. Тромбоциты обновляются за 7 дней как таковые, они также вырабатываются в костном мозге. Ну и, наконец, самые сложные по составу форменные элементы – это лейкоциты. Они делятся на нейтрофилы, живут несколько дней, лимфоциты живут там от нескольких часов до нескольких дней, моноциты, эозинофилы, базофилы – это все такая целая наука, которой занимается гематолог. Эти форменные элементы очень легко можно увидеть в общем анализе крови. Когда человек сдает общий анализ крови, там все прописано – норма и количество форменных элементов. Сам по себе расход идет на процессы обеспечения жизнедеятельности. Ну, допустим, лейкоциты неизбежно попадают в очаг воспаления. Допустим, у человека хронический гастрит, воспаление, да, инфекция, есть слизистые оболочки желудка. Для того, чтобы эту инфекцию как-то побороть, организм посылает туда лейкоциты. Лейкоциты окружают инфекцию. Они, как такие вот, значит, определенные механизмы, окружая бактерию, взрываются и пытаются убить бактерию. Часть бактерий удается убить, но здесь вечная конкуренция. А у кого механизмы борьбы больше? Инфекция включает свои уникальные способности к делению. Она делится просто с огромным количеством, с огромной скоростью. И вот эта вечная борьба, воспаление и деление бактерий – это и есть на самом деле процесс воспаления как таковой. К сожалению, не все процессы воспаления организм может, собственно, сам решить. Допустим, ряд таких процессов воспаления в горле и в легких, как ну, воспаление легких, легкое, да, организм может сам побороться. Люди ведь раньше не умирали обязательно от воспаления легких, хотя смертность была высокая, 40% и выше. Но часть воспаления легких, в общем, удавалось организму побороть, потому что вот процесс воспаления он ограничивал сам по себе очаг и пытался убить вот эту инфекцию в легких. Но в желудке вот такой воспалительный процесс не заканчивается, потому что микроб желудочный, он уклоняется от борьбы, он прячется, он размножается много. Это как пример, вот, куда деваются те или иные клетки. Нейтрофилы идут в очаг воспаления, лимфоциты идут как расход на борьбу с вирусной инфекцией. Да? Вот. И в организме есть четкий контроль, который говорит, сколько сейчас вот в крови какого-то количества форменных элементов. Если его мало, включается гормональная система, которая заставляет фабрику по производству клеток выбрасывать. Ну вот насколько можно попроще, я попытался объяснить, прошу прощения, за какие-то упущения может быть. Поэтому это постоянный расход, постоянное обновление, потому что старая клетка, она накапливает те или иные ошибки, организм ее удаляет, она не нужна организму и выделяет новые, здоровые, более современные, соответствующие потребностям клетки. Кладбище эритроцитов – это селезенка, там происходит разрушение. Да, лейкоциты разрушаются в тканях. Вот, тромбоциты, естественным образом, идут вот на процессы поддержания гомеостаза. То есть это постоянный расход, приход. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос Юрия Сергеевича. Чем отличаются флюорография от рентгена и что вреднее для человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, флюорография от рентгена легких отличается тем, что значит, вот, при флюорографии получается меньший по, скажем так, контрастности снимок, но на меньшее, так сказать, вот, количество пленки как таковой. А рентгенологическое исследование – это исследование с большим разрешением, то есть с большим качеством, да, на большем объеме. Ну, допустим, в качестве примера посмотрите, если у вас есть дома, допустим, маленькая фотография какая-нибудь, да, ну пусть будет там 5 на 5 сантиметров, да, и есть, допустим, большой фотопортрет. Фотопортрет человека, допустим, пусть будет там 30 на 30 сантиметров, да, или 50 на 50. Вот, и причем и в той, и в другой фотографии один и тот же человек, одно и то же лицо. И это можно узнать, можно увидеть человека и на маленькой фотографии, но на большей фотографии вы увидите значительно большее качество и нюансов. То есть где-то морщинки, да, у глаз, где-то вот родинка, где-то вот, значит, вот такая-то форма бровей, там, волосы, прическа, все более четко видно, оттенки другие. Вот так отличается флюорография, то есть это меньший по качеству и по разрешению снимок рентгенологический от большего по качеству разрешения снимка как такового. Хотелось бы еще здесь добавить, если Юрий Сергеевич не против, что флюорография и рентген, они, безусловно, как делаются? Это флюорография – это профилактическое исследование. То есть, как правило, его делают человеку раз в год. И, как правило, все мы должны в идеале сделать флюорографию раз в год. Вот. В качестве профилактического осмотра, когда человека ничего не беспокоит. Флюорография позволяет выявить состояние патологические. Характеристику этого патологического состояния может дать только рентген легких. Поэтому, если на флюорографии видно какое-то вот пятнышко, затемнение, вот какие-то сомнения, обязательно переделают рентген. Ну, флюорография получается, что быстрее делается, дешевле, вот, и лучевая нагрузка там все-таки меньше. Об этом мы чуть попозже поговорим, по лучевой нагрузке как таковой. Ну и, наконец, после рентгена, даже и рентген, если не дает ответа, делается компьютерная томография легких. Это все три метода лучевой диагностики. Флюорография, рентген, компьютерная томография. Вот это очень важно понимать. Компьютерная томография имеет возможность по точной диагностике, конечно, на несколько порядков выше, чем рентген. Поэтому вот все видели, что период коронавирусной инфекции, когда искали мелкие очаги воспаления, когда искали пневмонии, такие вот не рентген контрастные, вот компьютерную томографию делали обязательно как метод диагностики. Рентген не показывал здесь каких-то изменений на мелких, на начальных этапах. Это вот показатель. Флюорография – это профосмотр, рентген – это обследование по показаниям медицинским. Компьютерная томография – это экспертная методика, которая, ну, с точкой расставляет все вот вопросы по поводу локализации, воспаления, характера заболевания как такового. Что касается, что вреднее для организма человека. Безусловно, когда речь идет о вреде, речь идет о радиации. Ну, безусловно, важно очень отметить, что среди лучевых методов диагностики, вот мы назвали свою флюорографию, рентген и КТ, есть также лучевые методы исследования, ультразвуковое исследование МРТ, которые не имеют лучевой нагрузки. Я хотел бы сразу это подчеркнуть для того, чтобы люди поняли, что к УЗИ и МРТ вот никакого отношения лучевая нагрузка не имеет. А лучевая нагрузка, она считается только в отношении флюорографии, рентгена легких и компьютерной томографии как таковой. Прежде чем перейти к понимание лучевой нагрузки, хотел бы напомнить вам, что вообще, вообще радиацию получаем мы все с вами в течение жизни, естественной. Мы не можем жить вне радиации. Радиация, она есть в окружающей среде, в почве, в некоторых материалах природных, как таковых. Солнечная радиация, она есть, и человек получает за год, вот, в течение своей жизни в среднем, ну, есть разные регионы чуть побольше, есть небольшие регионы чуть поменьше, человек получает в среднем где-то вот от 0,7 до 3, так называемая, вот есть цифра, миллизиверт, это такая физическая единица, определяющая дозу радиации как таковой. Я вот 0,7 где-то, ну, до 3 миллизиверт, ну, хотя есть и зоны, допустим, в Финляндии, там в несколько раз даже выше, естественно, фон радиации как таковой. И люди живут очень долго и счастливо. Естественно, радиация – это нормально. Дело в том, что показано, что радиация, она вообще вот в естественных дозах, она оказывает положительную функцию. Она способствует стимуляции обновления тканей организма, и даже в физиотерапевтических методах, курортных процедурах радоновую ванну с успехом применяют как некоторые такие безопасные зоны и дозы радиации. Это очень важно. Это очень важно. Что касается флюорографии, насколько она опасна? Ну, давайте посмотрим. Во время флюорографии человек получает дозу радиации где-то 0,08 миллизиверт. Если перевести на более понятный язык, это ну, где-то 7-10 дней обычной жизни человека, вот в естественном фоне радиационном. Это порядка где-то, может быть, ну такой 8-часовой полет на самолете. Рентген дает ну, где-то процентов на, значит, 30 больше дозы радиации. Цифровые аппараты флюорографии, которые сейчас везде внедряют, они дают даже в два раза меньше дозу флюорографии радиационной по сравнению со старыми флюорографами, то есть не 0,08, а 0,04 микрозиверт. Насколько это опасно? Дело в том, что врач-рентгенолог имеет значит, допустимую среднегодовую нагрузку 20 миллизиверт. То есть не 2, там, да, вот как человек за год, а 20, 10 раз выше. Те или иные признаки лучевой болезни формируются у человека в 100 раз выше дозы радиации, чем допустимо у специалиста, который работает в рентген-кабинете. То есть в рентген-кабинете дана значит, ситуация недопущения меньше, чем в 100 раз той верхней дозы, после которой может наступить те или иные проблемы здоровья. Поэтому, когда люди говорят о страхе перед рентгеновскими исследованиями, честно говоря, это все чисто эмоциональные страхи из-за незнания. Когда рационально человек понимает, что он живет в естественном фоне радиации, что естественная радиация — это полезный компонент здоровья человека, что за флюорографию он получает ну, нагрузку там вообще смешную на самом деле. Я же извиняюсь за такой термин, в кавычках, да, там, как за несколько дней естественной жизни, что это не достигает там даже близко какого-то порога облучения, опасного для организма. Это важно понимать. И все это рассчитано. Вместе с тем, в современных условиях обязательно в амбулаторной карте любую лучевую нагрузку записывает, человек может посчитать, если он сильно беспокоится, он может вспомнить, опять же, об естественных дозах годовых, которых мы сказали, да, о том, что при рентгенологических исследованиях он не получает даже какой-то тени той опасной дозы, не стоит этого бояться. Поэтому, когда речь идет о вот такой формулировке вопроса, что вреднее для человека, я, наверное, попросил бы вас эту формулировку изменить. Нет вреда ни в том, ни в другом исследовании. Вот. Речь идет только о дозе радиации и ее учете с точки зрения вот, ну, объективного представления и понимания. Ну, ни та, ни другая процедура не считается вредной. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича, такой экстремальный, по-моему. Можно ли вакцинироваться трижды в один день, поставить вакцины от разных заболеваний?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, дело в том, что есть вакцины комплексные, да, допустим, давайте вспомним, дистерия, столбняк, коклюш, да, которые содержат три патологических агента. Фактически это ведь три разных вакцины, объединенные в одну. Поэтому, безусловно, можно. И разрешено, и записано, и разрешается вакцинироваться. Но дело в том, что, конечно же, нужно понимать, если это не вакцина, состоящая из трех компонентов, да, а три отдельные вакцины, то для того, чтобы ответить объективно, насколько это возможно, нужны исследования. Да? И если, допустим, человек хочет в один день вакцинироваться от гриппа, от клещевого энцефалита, он должен пройти обследование, он должен пройти значит, консультацию специалиста, который как раз занимается вакцинопрофилактикой. Специалист должен открыть соответствующие документы, и посмотреть, насколько вакцинация допустима, с каким интервалом. Ну, как правило, все-таки вот, в редких ситуациях предусматривается такая вот прям ситуация вакцинации в один день. Это какие-то эпидемические вспышки или необходимость человеку быть в очаге эпидемии, или срочная командировка, или какие-то служебные дела, вот, когда у него нет времени. Если эта вакцина выпускается не многокомпонентная, Но, как правило, для здоровья полезнее все-таки делать интервалы между вакцинами, но вместе с тем на вопрос, можно ли вакцинироваться, да, есть такие узаконенные и исследованные вещи о введении нескольких вакцин в один день человеку. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от нашей слушательницы из Белоярского района. От каких факторов зависит воспаление аппендикса и влияют ли на это семечки?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, аппендицит – острое хирургическое заболевание. Если говорить об остром воспалении аппендикса, бывает и хронические состояния заболевания. Острый аппендицит – заболевание, которое встречается, как говорят наши хирурги, в среднем где-то 5 человек на 1000 населения в год. Сейчас, безусловно, к этому заболеванию совершенно другое, значит, отношение. Раньше считалось, что аппендикс – это орган, который, чревообразный отросток – это орган, который не имеет никакого значения, и раз он может воспаляться, давайте его удалять профилактически. Были даже в 30-х годах прошлого века целые такие вот государственные кампании в ряде стран, когда людям профилактически просто удаляли этот аппендикс. Но заметили, что если профилактически удаляют аппендикс, человек болеет чаще воспалительными заболеваниями кишечника, он тяжелее переносит любые другие инфекционные заболевания. В течение времени стало понятно, что, в общем-то, тревообразный отросток, он является частью иммунной системы. В нем очень много лимфоидных скоплений, там, где зреют лимфоциты, да, клетки, участвующие в иммунной системе. Поэтому сейчас ни о каком профилактическом удалении речи не идет. Лечат, и хирургически лечат только, если происходит острое воспаление. А вот по каким факторам это острое воспаление у кого возникает, к сожалению, здесь ответов очень мало. Единственное достоверное медицинское наблюдение показывает, что чаще всего аппендицит формируется у людей, у которых высокое потребление мяса. Людей, у которых преобладает растительный характер пищи, у них риск развития аппендицита меньше. Во многом это может быть связано с изменением микрофлоры кишечника, с изменением моторики кишечника, потому что чем больше микрофлоры, чем она разнообразнее, чем активнее работает кишечник. Кишечник работает за счет овощей и пищевых волокон, как мы с вами хорошо представляем. Естественно, у него риск воспаления меньше. А вот мясная пища увеличивает этот риск. Самый распространенный миф, я помню прямо из детства и своего, о том, что аппендицит – это вот прям жареные семечки. Это вот, если так вспомнить некоторые мои такие эпизоды из детства, самые яркие – это то, что я помню, заболел, когда у меня друг аппендицитом, и вот его мама, медицинская сестра, прям сказала, вот он семечки ел, и у него вот развился аппендицит. Самое интересное, что кто не ел семечки, да, и когда? Неделю назад, полгода или год. То есть связь, она такая, может быть, условная, да. Вот, и когда я был студентом, молодым врачом, я вот все допытывался у людей, у которых удалили аппендицит, вы что, семечки поели, да? Большинство из них говорило, нет, на самом деле такой связи нет. Поэтому ни одной серьезной медицинской работы, которая бы доказывала употребление жареных подсолнечных семечек с аппендицитом, нет. Вместе с тем есть некоторые отдельные наблюдения, которые показывают, что аппендицит может формироваться при инородных телах желудочно-кишечного тракта. То есть какие-то неперевариваемые семена, фруктов, овощей, непереваренные, значит, вот там есть наблюдение про какую-то проглоченную зубную пломбу и другие инородные тела как таковые. Ну да, вот могут они забивать, грубо говоря, отверстия отростка и приводить к накоплению воспаления, острому воспалительному процессу как таковому. Вот. Поэтому пока мы можем говорить только об таких общих ситуациях, характере питания в общем. Люди, употребляющие больше, значит, животную пищу, мясо, чаще болеют, растительную пищу меньше. Семечки не доказано влияют на аппендицит. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от этой слушательницы. Как влияет качество зубов на здоровье человека и на пищеварение?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, я вот с улыбкой про себя подумал, что если бы мы задали этот вопрос стоматологу, то тут бы началась, в общем, такая речь, такая очень серьезная и многостраничная о том, что здоровье зубов – это практически самое главное, что может быть и важно в здоровье человека. Вот, и, безусловно, во многом прав наш глубоко уважаемый такой виртуальный стоматолог. Но вместе с тем здесь есть, конечно же, очень часто ситуация, когда, мне кажется, какая-то вот есть абсолютизация, да, проблемы, и считают, что вот если зубы здоровые, то все остальное не имеет значения. В качестве примера я вспоминаю наши дискуссии со стоматологами по поводу влияния здоровья зубов на заболевания желудочно-кишечного тракта. Самый частый миф, опять же, вот из детства, насколько я помню, да, и который с течением вот профессиональной деятельности приходилось его развивать и удалять, это то, что плохие зубы, плохо жуешь, обязательно будет гастрит. Обязательно будет язва. Вам четко могу сказать, гастрит и язва — это уже доказано, это неопровержимо. Это инфекция. Если у человека инфекция в желудке геликобактерной, будет гастрит. Нет инфекции, не будет гастрита. Это точно. Безусловно, плохие зубы, плохое пережевывание и более некачественная работа желудочно-кишечного тракта. Желудку приходится иметь дело с грубыми частями пищи, больший период переваривания, более высокий риск забросов желчи, да, большая интенсивность на поджелудочную железу как таковые. Но является ли это причиной всех этих заболеваний, гастрит, язва, панкреатит и нарушение работы желудочно-кишечного тракта? Причина нет. Фактор риска, да. Если человек из-за плохих зубов плохо живет, если он не может позволить себе растительную пищу, надо же ее жевать же, да, или дополнительно обрабатывать, естественно, у него меняется профиль заболеваний как таковых. Но вместе с тем, все-таки я хотел бы, безусловно, и поддержать мнение наших глубоко уважаемых стоматологов о том, что зубы и здоровье зубов — это, конечно же, сейчас очень серьезные научные исследования здоровья многих органов и систем. Есть исследования о том, что здоровые зубы – это здоровая центральная нервная система. У людей меньший риск энцефалопатии. Качество питания другое. Нет хронического очага воспаления в полости рта. А хронический очаг воспаления в полости рта – это хроническое воспаление во всем организме, которое поддерживает воспалительный процесс где угодно. В центральной нервной системе энцефалопатия, атеросклероз, да, воспаление в легких. У человека с плохим качеством зубов, здоровьем зубов увеличивается риск заболевания легких. Хроническая обструктивная болезнь легких. Ну, понятно, что она не будет без курения и без плохой экологии, но у человека с курящего и с плохой экологией с низким уровнем здоровья зубов заболевание будет протекать тяжелее значительно. Такая ситуация и в отношении, допустим, сахарного диабета. Воспалительные процессы в полости рта ухудшают течение сахарного диабета, ухудшают течение заболеваний легких. Есть исследования и по кожным заболеваниям, и по аллергическим заболеваниям как таковым. Поэтому ответ с упрощенной точки зрения – это очень важный компонент. Но с точки зрения понимания всех аспектов нужно понимать, что плохое здоровье зубов – это фактор риска, а не причина того или иного заболевания. Причина заболевания в каждом конкретном случае должна быть выделена и пониматься как первостепенная задача. При гастрите, геликобактер, при обструктивной болезни легких, курение, плохая калория, при сердечно-сосудистых заболеваниях — это высокий холестерин, избыточная масса тела, низкая двигательная активность, возраст, гипертоническая болезнь и другие факторы как таковые стоят все-таки выше, чем здоровье зубов, но игнорировать это, безусловно, мы не можем и не должны. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И два вопроса у нас из Артемовского от Любови Станиславны. Вы рекомендовали пить по утрам воду, а можно ли добавлять в нее мед?
Уважаемая Любовь Станиславна, уважаемые радиослушатели, безусловно, я бы, наверное, не взял на себя вот такую ответственность, что это моя личная рекомендация, такая достаточно часто используемая, популярная рекомендация у человека, особенно когда требуется регуляция стула. У человека, склонного к запорам, утреннее употребление стакана воды, оно запускает ритм и работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому я всем вот говорил, особенно своим студентам, которые приходят к нам на кафедру учиться, я в первую очередь спрашиваю, кто позавтракал. Если не позавтракали, я занятия не начинаю. Отправляю их в столовую, идите кушать. Завтрак – это самый главный, самый важный, наверное, аспект приема пищи. Ну и ритуал употребления воды – это тоже один из таких простых элементов от утреннего, скажем так, завода часов работы желудочно-кишечного тракта как таковой. Поэтому здесь есть рациональные вещи, которые поддерживаются большинством врачей, занимающихся такими популярными аспектами здоровья. Что касается, можно добавить туда мед, да, безусловно, можно, но только с целью чего? Если чтобы было легче пить, пожалуйста. Если с точки зрения того, что это более полезно, нет никакой работы, доказывающей, что просто стакан воды работает по-другому, чем стакан воды с медом. Если эта ситуация связана с тем, что вот вы пытаетесь отказаться от сахара и мед везде вот пытаетесь добавить, ну это самообман. Я очень часто напоминаю и думаю, призываю всех, и многие знают, первым темпом, когда человек отказывается от сахара, он кидается на любое сладкое. Ну, в кавычках, я извиняюсь за такой вот глагол, кидается. Это факт, это все знают. По себе помню, когда я отказывался от сладкого, и в первую очередь я вот просто схватился за мед со словами, он же полезен, да, он же вот... Значит, не такая сладость как таковая, как сахар. Ничего подобного. Если мы посмотрим с вами на мед, то он содержит 80% углеводов. Это те же самые глюкоза, фруктоза, другие сахара, сахароза в том числе. Там есть сахара, которые медленнее усваиваются. Ну, вы понимаете, это медленнее усваивается, это вот разговоры для того, чтобы успокоить человека. Когда человек отказывается от сахара, и вот он съедает, там, не знаю, 3-4 столовые ложки меда в день, значит, вместо сахара, поверьте мне, здоровье это не добавляет ни на секунду, ни на миллиметр, ни вообще ни на сколько. Мед это такой же высоко, сахарный, высоко углеводный, быстродоступный продукт как таковой. Не надо себя обманывать, не придумывайте никаких сказок по поводу по пользы меда. Вот я от сахара отказался, я мед ем. Это нет, это неправда. Это обман в чистом виде на самом деле. Вот. В минимальных количествах, да, доступных, там, одна, там, две чайные ложечки в день. И то, если человек двигается много, работает, это вот, я думаю, что адекватная замена, но не более. Но не более ни в коем случае. Это при всем при том, что человек еще откажется от всех пирожных, сладостей и других каких-то аспектов. Вот, поэтому добавить можно. Пользу от этого никто не показал, не доказал. Вот, будьте очень деликатны к вот многим мифам, которые существуют у нас в рамках вот дополнения к здоровью. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос Любовь Станиславовны. Просьба рассказать о новом поколении метабиотиков, в состав которого входят лизаты. Вот какие у нас, видите, грамотные слушатели стали.
Уважаемая Любовь Станиславовна, уважаемые радиослушатели, вопрос, который обсуждается на очень крупных научных конференциях, да, и радостно, что мы вот эти вопросы там обсуждаем. Я думаю, что, безусловно, здесь это связано с очень высокой популярностью новых продуктов, которые в России регистрируются как биологически активные добавки, как лекарственные препараты. Но вместе с тем хотел бы сделать несколько отступлений, напомнить, что нет такого представления, как метабиотики. Сейчас есть такое представление, как пробиотики, это живые микроорганизмы, пребиотики, это вещества, которые дают рост живых микроорганизмов в организме человека, и постбиотики. То есть это продукты полученные из вот бактерий. Что такое элизаты? Это фрагменты клеток бактерий. Дело в том, что любая бактерия, которая поступает в организм, она является мощнейшим стимулом для иммунитета. И поэтому очень часто используют вот такие лекарственные препараты в виде элизатов, которые усиливают иммунную защиту местную. Допустим, при хронических воспалениях глотки, при хронических воспалениях полости рта как таковой. Это очень важно на самом деле. Вот. Они являются очень мощными иммуностимуляторами. Они пришли на смену таких, вы знаете, просто иммуностимуляторов химических, которые были очень популярны в свое время. Они более полезны, имеют большее значение, высокую безопасность как таковую, используются в тех ситуациях, когда необходимо вот стимулировать иммунитет для защиты от инфекционных заболеваний, простудных, там, желудочно-кишечных как таковых.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодняшний день. И, как всегда, просим несколько ваших слов в конце программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, сохраняется для нас актуальность такой эпидемиологически неблагоприятной обстановки по простудным заболеваниям. Будьте очень внимательны, пожалуйста, маска, обработка рук. Но хотелось бы вот в конце сегодняшней передачи поделиться очень интересной информацией, которая прошла в средствах массовой информации, в специализированной медицинской литературе, исследованию по долгожителям. Ученые анализировали людей, которые дожили до 100 лет, и попытались найти показатели крови, которые у человека демонстрируют высокий шанс на долгожительство. И оказалось, что здесь несколько показателей, которые говорят о возможности человека жить долго с точки зрения физического здоровья. Но ученые выбрали два. И это сахар крови и мочевая кислота. Сахар, глюкоза, да, это показатель, который абсолютно в подавляющем большинстве случаев контролируется образом жизни. Как мы с вами питаемся, как мы двигаемся. Мочевая кислота – это продукт, который получается при употреблении красного мяса преимущественно. И поэтому вот те аспекты здорового питания, которые мы с вами разбираем, ограничение животного мяса, ограничение сладости – это как раз основные научно доказанные факторы, которые с помощью питания позволяют человеку жить долго и счастливо. И знания, я думаю, что нам помогает в этом. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.